Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным специалистом по истории русского флота и белого движения, кандидатом исторических наук Никитой Анатольевичем Кузнецовым, обсуждаем труды и годы Александра Васильевича Колчака. Ну вот, собственно, следующая его страница. Страница, которая приносит ему не только славу, но и высокое положение на флоте. Между 1906 и 1916 годами десятилетие, которое вознесло Колчака достаточно высоко в обществе и в вооруженных силах Российской империи.
Да, это совершенно справедливая оценка. Потому что после русско-японской войны, конечно, стал очень остро вопрос о реформировании флота и о реформировании его управлением флота и боевым управлением. И в 1906 году Колчак стал председателем Петербургского военно-морского кружка. Несмотря на такое название «кружок», это было довольно серьезное, ну, скажем так, объединение таких прогрессивно мыслящих с военно-морской и с военно-технической точки зрения офицеров, и, в общем-то, его участники стояли у истоков морского генерального штаба, созданного после русско-японской войны как органа именно оперативного управления флотом. И ряд должностей в морском генеральном штабе занимал и Александр Васильевич Колчак, который был прикомандирован к нему с 1906 года. В частности, с 6 по 8 год он был начальником организационно-тактического отдела морского генерального штаба и одновременно заведующим Северным Балтийским столом оперативного отдела же.
Ну, расшифруем. Это человек, который непосредственно занимался, ну, среди прочих офицеров генштаба, недавно образованного при главном морском штабе, вопросами тактики и стратегии броненосного флота, а именно терра инкогнито. Собственно, в этой области было написано очень мало в Российской империи к тому времени. То, что написано, в значительной степени устарело по опыту русско-японской войны. Надо было на вещи смотреть иначе. И Колчаку приходилось обдумывать не предыдущую войну, а следующую, будущую войну. Как выйти из нее с честью, поскольку Балтфлот в тот момент представлял собой довольно убогое зрелище.
Ну да, и кроме того, нельзя забывать, что уже-то речь шла даже не о тактике и стратегии броненосного, а линейного флота, потому что в 1906 году в Англии появился дредноут, да, давший, собственно, и название всему классу кораблей, и этих и дредноуты стали строить и у нас, хотя тоже там последний из броненосцев типа Бородино, Слава, который в русско-японской войне не принимал участия. Вот, он уже, конечно, не соответствовал требованиям времени, ну и так далее. Вот, и Колчак, кстати, тогда опубликовал целый ряд работ, там, в частности, «Какой России нужен флот?» и как раз о современных линейных кораблях.
Ну, вот, пока на Балтфлоте не было ни одного дредноута, на Черноморском флоте ни одного дредноута, были старые эскадренные броненосцы, и были выпущены до Первой мировой войны два боевых корабля, Андрей Первозванный и император Павел I, которые были нечто среднее между эскадренным броненосцем и дредноутом. Ну, ни в городе Богдан, ни в селе Селефан. Хорошие боевые корабли, но недотянутые, устаревшие уже в тот момент, когда они были спущены со стапеля. Вопрос в том, что Колчак в этот момент начинает расти в чинах значительно быстрее, чем в 90-е годы. Он командует, насколько я помню, эскадренными миноносцами «Уссуриец», «Пограничник». Это более серьезные корабли, чем «Сердитый», которым он командовал в Порт-Артуре. И вот вопрос. Каковы были его отношения с Эссеном, главным реформатором Балтфлота и человеком, который, в сущности, почти все решал тогда на Балтфлоте?
Ну, с Эссеном были прекрасные отношения, и, собственно, «Пограничник» — это любимый корабль Эссена, на котором он всегда и ходил. Вот. И Колчак, он был одним из тех, кто, если мы уже переходим к Великой, к Первой мировой войне, стоял у истоков разработки операции по минированию, по установке вот это более 2000 мин в самом начале Первой мировой войны. Хотя, опять же, надо подчеркнуть, что у нас есть сейчас огромное количество ненавистников Колчака, но, в общем, и немало, может, и большее количество апологетов. И зачастую вот про эту операцию рассказывают, что это был секретный план Колчака, который не позволил прорваться немцам к Петрограду и был полностью реализован там, в 1941 году наркомом флота Кузнецова. Но это все, конечно, далеко не так. Но... Начнем с того, что немцы к Петрограду не планировали прорываться ни в 17-м, ни в 14-м, ни в 17-м, ни в 41-м к Ленинграду.
Ну и добавим то, что, честно говоря, идеи таких минных полей в значительной степени продвигал и начальник Колчака Эссен.
Конечно, конечно. Нет, ну вообще русский флот в плане использования минного оружия, в общем-то, он на одном всегда был на одном из первых мест и с точки зрения как технической, так и тактической.
Ну вот Колчак в Первую мировую получил в свои руки минную дивизию, любимое детище Эссена, да. Ядро Балтфлота. Вот после русско-японской войны, когда оттуда выгребли огромное количество кораблей, осталось мало новых боевых единиц. В сущности, минная дивизия какое-то время была ядром Балтфлота, формирующегося заново за счет новых кораблей. И то, что Эссен дал Колчаку эту дивизию и сказал «действуй активно», ну, это, конечно, замечательно характеризует их отношения. Как же действовал Колчак?
Ну, и Колчак всегда подчеркивал, что миноносец – это его любимый класс корабля, и что он очень любит воевать именно на миноносцах. Вот, он действовал очень активно на Балтике, тут речь идет и о поддержке войск Приморского фланга, и противостоянии с германским флотом в Рижском заливе, и борьба на коммуникациях, причем во многих операциях Колчак участвовал лично. Например, вот в феврале 15 года это постановка минного заграждения в Данцигской бухте, это и десант у мыса Домеснос, и поддержка войскам правого фланга 12-й армии. В частности, ну, на самом деле, итогом вот его деятельности на Балтике была высшая военная награда Российской империи, это орден Святого Георгия 4-й степени за выдающуюся боевую деятельность в течение настоящей войны, это я цитирую документ, выразившуюся в разработке планов боевых операций, выполненных флотом Балтийского моря, а также выказанные подвиги мужества и храбрости при действиях флота в Балтийском море, у берегов Германии и в Рижском заливе, как писали современники, что за целый букет удивительных подвигов, некоторые из которых даже не были описаны в статуте ордена.
Ну вот, собственно, если я правильно понимаю, то, во-первых, на минных заграждениях в Данцигской бухте немцы подрывались.
Да.
И, кроме того, позднее уже Колчак достаточно успешно действовал на коммуникациях с отрядом эсминцев новейших, нефтяных эсминцев.
С отрядом особого назначения, да.
И потопил, ну, по-разному говорят, судно-ловушка, вспомогательный крейсер «Герман» у немцев. Достаточно серьезная потеря, может, там было немного артиллерии, но водоизмещение очень серьезное у этого корабля.
Но, кроме того, это вот как раз это налет на Норчепингскую бухту, который некоторые современные историки оценивают, что не было задачи уничтожения конвоя осуществлена, но при этом, это же что очень важно, Швеция, она была нейтральной страной, но через нее шли поставки руды, и вот этот вот налет, он как бы это дело парализовал на достаточно долгое время.
Показал шведам, что ну не надо этого делать,
да.
Могут быть наказаны.
Да, поэтому это в любом случае показало эффективность действий сил под командованием Колчака.
А высшая точка в военно-морской иерархии России для Колчака – это командование Черноморским флотом. Насколько я помню, его туда назначили в 1916 году.
Да, в июне 1916 года его произвели в чин вице-адмирала за отличие по службе. Но при этом не забудем, что в контр-адмирал его произвели всего двумя месяцами ранее. И он отправился в Севастополь, в главную базу Черноморского флота. Основной причиной такого вот карьерного роста было то, что высшее командование России как бы намеревалось осуществить все-таки Босфорскую операцию и русский флаг поднять над Босфором, и Колчака как такого молодого, энергичного и умного офицера, ну, адмирала новоиспеченного, видели во главе именно этой Босфорской...
Во главе большого десанта у стен,
да,
Константинополя. А вот заявление многих публицистов и, в общем, и даже некоторых серьезных специалистов, что ему лично покровительствовал государь. Насколько близки к истине?
Ну, с государем Колчак встречался неоднократно. Ну, мне кажется, что прямых подтверждений, что вот там условно государь его продвигал, такого нет. Колчак сам, у него же, как известно, воспоминаний не осталось, а источник биографический о его жизни – это протоколы допроса. Он был рад, когда государь стал верховным главнокомандующим, потому он возлагал большие надежды на Алексеева, как начальника штаба. Это да. И с государем он встречался, но я думаю, о прямом покровительстве точно.
Скажем так, источники не дают возможности сказать об этом твердо.
Однозначно не дают возможности.
Ну, собственно, на Черноморском флоте Колчак был достаточно активен.
И, подняв свой флаг на линкоре императрицы Марии, во главе большого отряда Колчак преследовал германо-турецкий крейсер «Бреслау», который немало досаждал с самого начала войны русскому Черноморскому флоту, и, в общем-то, гнал его до предпроливной зоны. Тоже сейчас есть версия, что вот он должен и мог его перехватить, но из-за того, что было плохо налажено командование, собственно, Колчака как командующего флотом и взаимодействие с начальником минной бригады, он этого не сделал. Но факт есть факт, что несмотря на то, что он перехвачен-то не был, но это был, по сути, последний налет и выход серьезный этого корабля. Вот. Ну и так же, как и на Балтике, в общем, он действовал стремительно и разноплановые задачи решал Черноморский флот. Это и поддержка войск Кавказской армии, и после вступления в войну Румынии содействие румынским войскам было...
И минирование подходов к Босфору.
Да, минирование к подходу к Босфору было выставлено более 2000 мин, на которых подорвался ряд турецких кораблей, и, по сути, остальной этот флот был блокирован, и, главное, были в известной сильной степени парализованы морские перевозки. Ну и, конечно, планирование Босфорской десантной операции, которая намечалась на лето 1917 года.
Итак, зафиксируем. Колчак на Черноморском флоте выполнял свою функцию нормально. Он готовился к большой десантной операции, он усилил активность флота, он атаковал немцев. И Босфорская десантная операция, может быть, и реализовалась бы, на нее ставили всерьез. Но ведь это 1917 год, который много что разрушил и в планах военного командования, да и в самой нашей стране. В целом, дорогие радиослушатели, сейчас мы перейдем уже к сибирской странице в биографии Колчака. И надо сказать, что когда Колчак станет правителем России, в значительной степени Урала, Сибири и некоторых европейских регионов, то гимном он сделает «Коль славен наш Господь в Сионе». Сейчас у нас прозвучит в исполнении духового оркестра эта мелодия.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем о судьбе и деяниях Александра Васильевича Колчака с известным специалистом по истории русского боевого флота и белого движения, кандидатом исторических наук, Никитой Анатольевичем Кузнецовым. Собственно, командование Черноморским флотом закончилось для Колчака тем, что он просто вынужден был его оставить на фоне революционных событий. Вопрос чрезвычайно важный. А кем по политическим воззрениям был Колчак? Он приветствовал свержение монархии, он не приветствовал его, он ему активно противостоял. Он был монархист, февралист, социалист по своим убеждениям. Кто?
Я бы сказал, что прежде всего он был патриот. А, потому что отречение императора Николая II Колчак вынужденно принял, скажем так. Но он не стал посылать телеграмму с предложением отречься от престола, как это сделали командующие фронтами, командующий Балтийским флотом адмирал Непенин. И в дальнейшем, будучи командующим Черноморским флотом, он... Ну, можно так сказать, пошел на ряд популистских мер. То есть там это и перезахоронение праха лейтенанта Шмидта, соответственно, расстрелянного на острове Березань, и еще ряд уступок матросам. И из-за этого его некоторые и публицисты, и даже серьезные ученые записывают в проводники идеи февральской революции на протяжении всей его последующей деятельности. На мой взгляд, это абсолютно несостоятельно. И в условиях, возникших после февральской революции, Колчак пошел, казалось бы, на ряд таких, можно назвать их популистскими мерами. Но это все было сделано лишь для того, чтобы сохранить боеспособность флота и чтобы избежать кровавых вакханалий, которая произошла на Балтике, собственно, непосредственно весной 1917 года, когда за несколько дней в основных базах флота погибло офицеров и адмиралов от рук своих же матросов больше, чем на протяжении всех предшествующих лет войны. И, соответственно, обратившись к командам, Колчак заявил, цитирую, «каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведем войну, и поэтому мы имеем обязательства не только перед правительством или той или иной властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей Родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до этого времени». И, собственно, на основании этих слов записывать его в проводники идей февральской революции, это, по меньшей мере, в общем-то, несостоятельно, а более того, последующей деятельностью и заявлениями, и деятельностью на посту уже верховного правителя, он, конечно, понятно, что идеалы февраля ему были не близки.
Ну что ж, в 1917 году ему приходится расстаться с командованием Черноморским флотом, который он даже вот такими мерами все-таки пытался сохранить как боевую силу. Но вскоре для флота наступят тяжелые времена. Колчак же окажется в этот момент за границей, и позднее его переправят на Дальний Восток с тем, чтобы усилить, скажем так, правительство директории, сложившейся на просторах Сибири и Урала.
Ну, на самом деле, тут как бы не переправят, а он сам приехал. Но там, если, да, буквально в нескольких словах охарактеризовать, он отправился в летом 17-го года в Америку во главе русской морской миссии в США. Затем, соответственно, он пытался поступить на английскую службу. Не забываем, что Англия была союзником России в Первую мировую войну. Но, в общем-то, это ему не удалось, и все ограничилось только заявлениями. Далее... Он возглавлял вооруженные силы полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, затем побывал в Японию после конфликта с руководством КВЖД, а затем уже оказался в России в качестве военного и морского министра Временного Всероссийского правительства директории. И 18 ноября 1918 года в результате переворота Колчак принял на себя крест верховной власти и стал верховным правителем и одновременно получил чин полного адмирала от Совета министров Всероссийского правительства, которого он возглавлял до 4 января 1920 года.
Ну, формально до 4 января, на самом деле все, в общем, рассыпалось несколько раньше, но тем не менее, вот с этого периода главная угроза революционной власти, власти большевиков, исходит с востока, именно от Колчака. Позднее наиболее опасной станет угроза с юга, со стороны Деникина, но Колчак какое-то время ведет успешное наступление.
Да, и, собственно, как раз осень 1918 года, весна 1919 года, это действительно очень успешная деятельность, это и Пермская операция, декабрь 1918 года, за которую сам Колчак получил орден Святого Георгия третьей степени, это такая уже очень серьезная именно полководческая награда, которая вообще из-за период Первой мировой мало кто был удостоен из... генералов. Ну и дальше это весеннее наступление к реке Волга, в ходе которого были заняты Уфастер, Литомак, Орск, Бугульма, Бирск и другие города. Но уже в конце апреля, начале мая 1919 года южная группа Восточного фронта наносит ряд поражений Западной армии и начинается отход на восток. С неудачными, но упорными попытками остановки противника, это Уфа, Златоуст, Челябинск.
Остановимся на минуту. Вскоре нам придется говорить о смерти этого человека. Отступление, великое отступление, великий отход приведет к тому, что он окажется в руках неприятеля и примет свою трагическую смерть. Но прежде всего, давайте попробуем оценить, а насколько он был силен как правитель. То есть, время от времени слышишь разговоры о том, что неудачный человек, человек, оказавшийся не на своем месте, если бы там был такой-то, такой-то, то уж он бы развернулся. До какой степени Колчак действительно соответствовал этой миссии? Можно было что-то исправить или это все фантазии?
На самом деле, конечно, вот эти все разговоры, что Колчак, он моряк, не умевший там воевать на сухом пути и так далее, они в известной степени малосостоятельны, скажем так, потому что все-таки Колчак был человеком государственного ума, и командование Черноморским флотом это, об этом, в частности, свидетельствует. И потом в задачу верховного главнокомандующего это решение задач стратегических, и это совсем не обязательно решение задач тактических.
А верховного правителя решение задач политических.
Да, но для этого существует система, соответственно, штабов, система министерств, и это все было создано, но, конечно, в рамках вот нашего ограниченного времени тут, может быть, все причины перечислить не удастся. Того, что белое движение потерпело в итоге поражение на Востоке, ну и впоследствии и не только там. То есть тут можно говорить и о том, что, создавая структуры того же гражданского управления, Колчак и Совет министров, и руководящие люди, лица, занимавшие там руководящие должности, слишком, может быть, опирались на имперские структуры и создавали достаточно громоздкие структуры. И тут, может быть, и в ряде случаев неудачный выбор генералитета. И позиция союзников, которые далеко не всегда были союзниками, и в конечном итоге Колчака-то, да, и выдали. И вот это постоянно действующее партизанское движение в тылу. И, кроме того, именно в распоряжении Колчака была самая большая территория, простирающаяся, по сути, от Урала до Тихого океана. Но, тем не менее, за вот год, по сути, существования этой части под властью Колчака, конечно, многое удалось сделать и в плане гражданского управления, и были и военные успехи.
То есть, иными словами, не так-то плох был Колчак. И, в общем, он пребывал на своем месте. Еще чудо, что так долго продержался, а не то, что в конечном итоге потерпел поражение. Ну вот конец 1919 года. Колчак, в конце концов, был сдан чехами, революционером, оказался фактически в плену.
Да, ну, сдан он был, конечно, прежде всего генералом Жаненом французским, который командовал всеми войсками союзными в Сибири, а у чехов был простой свой интерес – прорваться к Владивостоку. Вот, и да, в конечном итоге, собственно, по указанию Жанена, Колчак был передан представителям Иркутского полицентра, это такой эсеровской, но, по сути, большевистской организации, представители которой вели его допросы, которые для нас теперь являются ценнейшим биографическим источником, на которых Колчак был вынужден рассказать всю свою жизнь от рождения, от учебы в морском корпусе, и, ну, и в том числе затронули они и период его деятельности как верховного правителя, и уже пытались ему, ну, не то, что даже, может быть, предъявить обвинение, это слишком громко будет сказано, но затронуть и такие моменты, как и белый террор,
ну, тут виноват ты в том, что хочется мне кушать. Вот эта фраза всплывает в голове, потому что смертельно опасный противник оказался в руках революционно настроенных органов местной власти, и, конечно, его поддержали какое-то время под стражей, но достаточно быстро отправили умирать.
Ну да, и, собственно, дальше полицентр передает власть Иркутскому военно-революционному комитету. На Иркутск в это время наступают войска Войцеховского, и, собственно, председатель революционного военного совета 5-й армии отдает приказ о расстреле Колчака, и председателя Совета министров Виктора Николаевича Пепеляева. Вот, ну, существует это уже сейчас многократно опубликованная телеграмма Ленина, что, а потом объявите, что с Колчаком поступили так-то и так-то в результате сложившихся обстоятельств. Телеграмма не датированная, но вроде бы сейчас выяснено, что она уже относится к периоду после расстрела Колчака. И в конечном итоге Колчак и Пепеляев в 5 часов утра 7 февраля 1920 года были расстреляны в Иркутске у слияния рек Ушаковки и Ангары.
Потом брошены под воду.
И брошены под лёд, да.
Ну что ж, мы опускаем занавес печали над этой сценой. И нам остается сказать лишь, вспоминайте Александра Васильевича Колчака не как некий оживший кошмар со страниц советских научно-популярных изданий, а как человек, который был предан России, был хорош как полярник, был крупным, видным флотоводцем и хотел повернуть историю России по другому пути. Бог не дал. И будем ли мы судить Колчака за то, что он хотел блага своей стране? Подумайте, стоит ли. Может быть, больше смысла в том, чтобы упомянуть его добрым словом. А сейчас, дорогие радиослушатели, от вашего имени я хотел бы поблагодарить Никиту Анатольевича Кузнецова, нашего гостя. И мне остается сказать теперь вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Исторический час на радио «Вера».